Она всмотрелась в его лицо, но не обнаружила никакой реакции. Только ремень качался слева направо, справа налево. Он стоял, наклонив голову, чуть расставив мясистые ноги. Потом она провела рукой по волосам, рассеянно, словно занимала ее много разных важных проблем. А ремня она вовсе и не видела. И этот не дающий покоя, ужасный вопрос, вновь возник в голове. «Ты здесь? Ты уверен?»
«Эта книга лежала здесь не одну неделю, а я так и не связала одно с другим. Может, следовало, но мы стали старше, я давно, очень давно не думала о Дерри. Короче, у Билла был брат, Джордж, и Джордж погиб до того, как я познакомилась с Биллом. Его убили. А потом, следующим летом...»
Но Том уже наслушался этой галиматьи, что снаружи, что изнутри. Быстро двинувшись на нее, он занес правую руку, как человек, собравшийся бросить копье. Ремень со свистом рассек воздух. Беверли увидела, попыталась увернуться, правым плечом зацепила раму двери в ванную, и ремень сочно чвакнул ее по левому предплечью, оставив красную отметину. «Я должен тебя выпороть», — повторил Том. Голос звучал спокойно, в нем даже слышалось сожаление, но зубы обнажились в застывшей улыбке. Он хотел увидеть этот взгляд, хотел прочитать в этом взгляде страх, ужас и стыд. Хотел, чтобы этот взгляд сказал ему: «Да, ты прав, я этого заслужила». Хотел, чтобы этот взгляд подтвердил: «Да, ты здесь, все так, я чувствую твое присутствие». А потом вернулась бы любовь, и все стало бы нормально и хорошо, потому что он действительно любил ее. Они даже смогли бы поговорить, если бы она захотела, о том, кто звонил и что все это значит, но только позже. А сейчас начинался урок, как обычно состоящий из двух частей. Сначала порка, потом трах. «Извини, крошка».
«Том, не делай!»
Он нанес боковой удар и увидел, как ремень обвил ее бедро, а потом чвакнул по ягодице и... Господи! Она хватала ремень! Она схватилась за ремень! На мгновение Том Роган так изумился столь неожиданным нарушением заведенного порядка, что едва не остался без ремня. Точно остался бы, если бы не петля, надежно зажатая в кулаке. Он дернул ремень на себя.
«Даже не пытайся что-либо отнять у меня!» — прохрипел он. «Ты меня слышишь?» «Еще раз это сделаешь, и месяц будешь ссать клюквенным соком!»
«Том, прекрати!»
— ответила она, и ее интонация еще больше разъярила его. Она говорила с ним, как воспитательница с шестилеткой, устроившим истерику на игровой площадке.
«Я должна ехать! Это не шутка! Люди погибли, а я много лет назад обещала...»
Том мало что услышал. Он взревел и двинулся на нее, наклонив голову, вслепую размахивая ремнем. Ударил им Беверли, отбросив по стене от дверного проема. Снова поднял руку, ударил, поднял руку, ударил, поднял руку, ударил. Наутро он сможет поднять руку выше уровня глаз лишь после того, как выпьет 3 таблетки кодеина. Но теперь он осознавал только одно. Она слушалась его. Не только курила, но и схватилась за ремень, пытаясь вырвать его. Поэтому, дамы и господа, друзья и соседи, она сама напросилась. Ну что ж, теперь он с чистой совестью сможет дать показания у престола Господа Всемогущего и Всевидящего. Она получает все, что ей причитается. Он гнал ее вдоль стены, взмахивая ремнем, нанося удар за ударом. Руки она подняла, чтобы защитить лицо, но бить по телу ему ничто не мешало. В тишине комнаты ремень зычно щелкнул, как бич, но она не кричала, как случалось иногда, и не молила о пощаде, как обычно. И хуже всего, она не плакала, как бывало всегда. В комнате слышались только удары ремня да их дыхание, его тяжелое и хриплое, и ее легкое и частое. Беверли метнулась к кровати и туалетному столику, который стоял с ее стороны. Плечи покраснели от ударов. Волосы летели огненной волной. Он двинулся за ней, медленнее, но огромный, просто огромный. Он играл в сквош, пока 2 года назад не порвал ахиллово сухожилие, и с тех пор его вес чуть вышел из-под контроля. Ну, если точнее, то совсем вышел из-под контроля. Но мышцы-то остались, крепкая основа, покрывшаяся жирком. Однако он уже задыхался, и это его слегка тревожило. Она добралась до туалетного столика, и он подумал, что она скрючится рядом в 3 погибели или попытается забраться под столик. Вместо этого она что-то схватила, повернулась, и внезапно воздух наполнился летающими снарядами. Она швырялась в него косметикой. Флакон шантильи ударил между сосков, упал к ногам и разлетелся вдребезги. Тома тут же окутал удушающий цветочный аромат.
«Прекрати!» — взревел он. «Прекрати, дрянь!»
Она не прекращала. Руки ее летали по стеклянной поверхности туалетного столика, хватая все, что находили, и тут же швыряли в него. Он схватился за то место, куда ударил флакон шантильи. Ему просто не верилось, что она чем-то ударила его, пусть даже в его сторону летело многое и разное. Стеклянная пробка флакона его порезала. Не так, чтобы сильно. Треугольная царапина. Но неужто одной рыжеволосой даме теперь предстояло увидеть восход солнца с больничной койки? Да, предстояло. Той самой даме... Банка с кремом с невероятной силой стукнула его по лбу, над правой бровью. Он услышал глухой удар, донесшийся словно изнутри головы. Перед правым глазом полыхнуло белым, и он отступил на шаг, от изумления у него отвисла челюсть. Тюбик Невеи шлепнулся на живот, отрикошетил, а она... Она что? Такое возможно? Да, она кричала на него.
«Я еду в аэропорт, сукин ты сын! Ты меня слышишь? У меня есть дело, и я еду! И тебе лучше убраться с моего пути, потому что я еду!»
Кровь заливала ему правый глаз, жгучая и горячая. Он стер ее тыльной стороной ладони. Постоял, уставившись на нее, будто никогда не видел раньше. И в каком-то смысле действительно не видел. Ее грудь часто-часто вздымалась, лицо, по большей части красное, где-то ярко-белое, пылало. Губы растянулись, оскалив зубы. Но она уже опустошила поверхность туалетного столика. Запас метательных снарядов иссяк. Он по-прежнему мог прочитать страх в ее глазах. Только она по-прежнему боялась не его.
«Сейчас ты вернешь эту одежду на прежнее место».
Произнося эти слова, он изо всех сил боролся с одышкой, и ему это не нравилось. Одышка смазывала эффект. Одышка говорила о слабости.
«Потом уберешь чемодан и вернешься в постель. Если ты все это сделаешь, возможно, я и забью тебя не слишком сильно. Возможно, ты сумеешь выйти из дома через 2 дня, а не через 2 недели».
«Том, послушай меня», — говорила она медленно, глядя на него ясными глазами. «Если ты приблизишься ко мне, я тебя убью. Ты это понимаешь, мешок дерьма? Я тебя убью!»
И внезапно, может потому, что на лице ее читалось крайнее отвращение, презрение, может потому, что она назвала его мешком дерьма или только из-за того, как воинственно поднималась и опадала ее грудь, его начал душить страх. Не бутон страха, не цветок, а целый чертов сад страха, чудовищный страх, что его тут и нет вовсе. Том бросился на свою жену, на сей раз без единого слова. Он приближался молча, как пронизывающая воду торпеда. Теперь он собирался уже не просто избить и подчинить ее себе, но сделать то, что она пообещала сделать с ним. Он думал, она побежит. Возможно, в ванную или к лестнице, но нет, она не сдвинулась с места. Уперлась бедром в стену, ухватилась за туалетный столик, поднимая его и толкая вперед, сломала 2 ногтя, когда в какой-то момент потные ладони соскользнули с дерева. Казалось, столик сейчас вернется на место, встанет на все четыре ножки, но она всей своей тяжестью навалилась на него, приподняла выше, столик завальсировал на одной ножке, на зеркало упал свет, в нем отразилась бегущая по потолку тень, а потом столик повалился вперед. Его передняя кромка ударила Тома по ногам, выше колена, свалив на пол. Послышался мелодичный звон флакончиков, которые сталкивались и разбивались в ящиках. Он увидел, как зеркало падает слева от него, и вскинул правую руку, чтобы прикрыть глаза от осколков. При этом петля соскользнула с запястья. Стекло, посеребренное с задней стороны, разлетелось во все стороны. Он почувствовал, как несколько осколков вонзились в него, потекла кровь.